Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свободы» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Россияне и политика – это тема нашей сегодняшней передачи. Высок ли интерес к политике в стране? Готовы ли граждане лично участвовать в политической жизни? И в чем важность этой проблематики для жизни общества? Со мной в студии «Радио Свобода» Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и доктор исторических наук профессор Сергей Секеринский. На телефонной линии у нас Игорь Клямкин, политолог, социолог, доктор философии, вице-президент фонда «Либеральная миссия». Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений на пейджер, телефон Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете нам прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Пожалуйста, расскажите нам, интересуетесь ли вы политикой. Итак, Борис Владимирович, у вас недавно было подробное исследование на эту тему. Кроме того, я так понимаю, это, в общем, регулярное исследование.
Конечно.
Расскажите, пожалуйста, в какой степени интересуются россияне политикой?
Ну, я бы сказал, в достаточно низкой степени, если считать интерес к политике, ну, только активным интересом, да. Значит, в разное время, в разные годы, ну, возьму только 2000-е, чтобы все-таки какой-то горизонт современности был, ну, от 8 до 15% говорят, что сильно, так сказать, активно интересуются политикой, сегодня это 8%, еще, наверное, процентов 30% говорят, что так средний, в общем, интересуется, а остальные, в общем, интересуются слабо или совсем не, четверть совсем не. Ну, тут ведь, как бы сказать, важно же, что понимают люди под политикой. Я думаю, что у нас как бы несколько разных России есть в зависимости от того, как люди понимают политику. Все-таки для большинства политика – это то, чем занимаются они, чем не мы занимаемся, а вот
они наверху.
А, да, они, кому власть принадлежит. И сдвиги здесь, конечно, произошли, особенно за последние месяцы, но все равно все-таки сдвиги происходят сравнительно узком слое. Мы в связи с другим вопросом об законе относительно регистрации НКО, который занимается политической деятельностью, спрашивали как раз, как люди понимают политическую деятельность. Все-таки, ну, два главные значения у политики – это создавать партию и активно участвовать в ее работе, а россияне не доверяют партиям и, в общем, крайне низко их ставят их возможности, вот, как, собственно, и большинство новейших таких политических институтов, нетрадиционных для Советского Союза, для России. И, во-вторых, это, собственно, оппозиционная деятельность. Опять-таки, трудно предположить, что большая часть населения, тем более такой огромной страны, будет участвовать в оппозиционной деятельности, все-таки это относится ко времени нам, ну, разве что революция. И то вряд ли абсолютное большинство при этом втягивается в политику. Раз политика – это дело других, то, ну, значит, мы в основном испытываем по поводу ее раздражения, тоску, ощущение ее бессмысленности, коррумпированности и так далее. Хотя, казалось бы, если недовольны, так участвуйте и попробуйте что-то изменить.
В самом деле.
Вот, да, но недоверие настолько велико и настолько привычно, и, в общем, видимо, я думаю, настолько относительно комфортно. Ну, это такой странный комфорт, как у когда нога болит, да? То есть можно найти такое положение, что она будет болеть меньше. Вот. Или поясница. Но вот, видимо, так все-таки комфортнее, и пусть оно там будет, а я буду, ну, там бурчать, недовольно. И каким-то образом свои дела все-таки попробую решить. Вот. И, может быть, у меня, скорее всего, получится.
Сергей Сергеевич, у вас есть какое-то объяснение такой ситуации? Не знаю, может быть, кстати, и исторические ее корни?
Ну, скорее исторические корни. Вы знаете, вот насчет того разделения мы-они, и политика – это их дело. Ну да, в историческом плане политика – это дело царское или, по крайней мере, барское с точки зрения большинства народа. И, собственно говоря, когда мы говорим о политике, то надо уточнить еще вот какой аспект. Какую политику мы имеем в виду? Например, в русских журналах для образованного общества, выпускавшихся в XIX веке, были политические обозрения. Но там речь шла только о зарубежной политике. Это речь шла об иностранной политике. Более того, цензура даже запрещала обсуждать вопрос о приложимости зарубежных политических порядков к России. И это давало странный эффект. Просто изложение, допустим, содержания английской конституции или политических порядков где-нибудь в Германии оборачивалось для России всегда пропагандой конституционных идей, даже если сами авторы этого не желали. Но они не могли ничего оговорить, сказать, что они считают, что это неприложимо к России. В России, например, было много англоманов, но они вовсе не считали, что России нужна вот та система, которая сложилась в Англии. Вообще, вот поэтому вопрос, какая политика? Политика как отношение между государствами, между государями, между генералами и дипломатами, да это традиционно было, и более того, наверное, интерес к этой международной политике был, по крайней мере, в какой-то образованной части общества, всегда он обсуждался, там, англичанка гадит, Биконсфилд, Дизраэли, Гладстон, Бисмарк, это все персонажи, их имена стали даже нарицательными в русском языке, наши Гладстоны, наши там Биконсфилды, это в России было. Но вот политика, скажем, как отношение между обществом и властью, вот это уже совсем другое. Надо сказать, что даже в эпоху реформ для государственных забот царей-реформаторов, каким был, например, Александр II, вообще было характерно вот это вот разделение. Сам термин «политика» он в переписке своей употреблял только для обозначения межгосударственных отношений. А когда возвращался даже к таким крупным вопросам, как крестьянская реформа, говорил просто «это наши домашние дела». Вот это такое в духе административного попечительства. И это имело свои последствия. У нас давно было замечено, что вот международные и внутренние приоритеты российского государства не всегда были сбалансированы. Был такой в России писатель Василий Овсеенко на рубеже веков. Отнюдь не либерал, но у него много таких злободневных романов, где персонажи рассуждают о политике. И вот один из них говорит, чем дальше провинция про Россию говорит, тем более мы ее стремимся облагодетельствовать. Попросит что-нибудь Псков или Калуга, вероятнее, что откажут. А попросят из Ташкента или Порт-Артура, дадут. И почему? Да потому что, как говорит другой персонаж одного из произведений Овсеенко, великая страна не может не делать политику. А Калужская губерния от нас не уйдет. Вот это ключевое, мне кажется, положение насчет Калужской губернии.
Игорь Моисеевич, и есть ли у вас какое-то объяснение тому, что россияне так мало интересуются политикой?
Добрый день. Во-первых, я не знаю, мало это или много по сравнению с другими странами. Просто у меня нет таких данных. Думаю, что в таком нашем понимании большинство граждан других стран тоже не интересуются политикой. Их интересует политика в том измерении, которое касается их непосредственной жизни. Я помню, где-то в конце 90-х годов мне довелось наблюдать выборную кампанию в Соединенных Штатах. Так там все кандидаты упражнялись в ораторских приемах для того, чтобы донести четыре основных темы для избирателей. Это налоги, это образование, это медицина и это мигранты. То есть то, что людей непосредственно волнует, и то, на чем можно получить голоса. Но это был не популизм, а действительно апелляция к конкретным интересам. У нас такой политики нет, у нас политики чаще обращаются к народу, обещают гораздо большей степени заведомо неисполнимое, чем в западных странах. Борис очень правильно, с моей точки зрения, вот сказал, что политика для большинства населения – это они. Так вот, интерес к политике у нас появляется в тех случаях, когда среди этих «они» начинается конкуренция публичная. Помним, как быстро и бурно подскочил интерес к политике во времена съезда народных депутатов. Вот это было что-то непривычное, что-то выходящее за пределы вот этого привычной рутины и привычного разделения на «мы» и «они», когда их можно было вдруг публично критиковать. Вспомним ситуацию конкуренции между Горбачевым и Ельцином. Тоже бурный интерес к политике, связанный с расколом среди них. Вот когда это появляется, тогда интерес к политике в определенном ее измерении, это именно интерес к конфликту внутри них. Это еще не интерес к политике в том плане, о котором я говорил, как политика, как выражение моих интересов или интересов той группы, которой я принадлежу. Вот он подскакивает. Когда ситуация устаканивается, когда режим стабилизируется, когда становится ясно, что никаких изменений ждать не приходится, вот, а большинство людей, по данным и Левада-центра, и других социологических служб, говорят о том, что от них ничего не зависит, что они никак повлиять ни на что не могут. В этих ситуациях интерес к политике падает, они становятся, приобретают снова такой образ чего-то монолитного, вот, и он падает. Последнее, то, что происходит в последнее время, я думаю, мы отдельно поговорим. Это несколько ситуация поговорим. После декабря.
Да, спасибо. Непременно вернемся к этой теме. Ну, напомню я, что в программе «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода», которую ведет Вероника Баде, участвуют социологи Игорь Клямкин и Борис Дубин и историк Сергей Секеринский. Борис Владимирович, вот, насколько я понимаю, своей готовности лично участвовать в политической жизни страны, хотя бы на уровне своего населенного пункта, заявляют лишь очень немногие россияне, 20%, а 70% к этому не готовы. Вы этого не хотят. В чем тут дело? Люди просто не понимают, что это важно? Или, может быть, какие-то другие тут причины? И каковы социальные последствия такой ситуации?
Ну, 20%, вообще говоря, это не так мало. Если бы они действительно участвовали в политической жизни и проявляли себя как сторонники тех или иных политических взглядов, политических партий, политических институтов, и старались повлиять на процессы, происходящие в обществе, в эту сторону, которую они считают правильной, перспективной, не только для них самих, но, может быть, и для других близких к ним людей, вот, я думаю, это было бы не так плохо. Это, скорее, все-таки заявленный интерес. Вот, то есть это, опять-таки, говоря известной формулой, слова, а вряд ли дела. Вот, потому что, и отчасти Игорь Моисеевич об этом сказал вскользь, что интерес к политике даже в те времена, когда в России он оживает как будто и становится острее, он так или иначе концентрируется либо на персонах главных лиц, вот, которые или там занимаются армрестлингом, или на кого-то из них идет большая телега, вот что-то в этом роде. И второй тип интереса, вот об этом мой собеседник упомянул, это, конечно, интерес к тому, кто кому гадит и как на международной арене дело происходит. Поэтому для россиян политика, так сказать, в массовом ее исполнении, это политика вот этих двух типов. В любом случае, она их не касается. И только вот самое последнее время группы, которые почувствовали, что их собственные интересы и политическая сфера, политическое поле – это не разные сферы и не чужие друг другу пространства, вот они попытались связать и пытаются, и сами они, и их лидеры, пытаются связать свои интересы с политическими акциями и политической деятельностью. Пока в форме довольно такой, как бы, ну, коллективного протеста, коллективного движения, коллективного выхода на демонстрации. Это, собственно, еще тоже не есть политика, потому что политика делается, вообще-то говоря, не на площадях, вот. Она делается в институтах. Но для того, чтобы эти институты возникли, оказалось, что в нашей ситуации без деятельности площадей, проспектов и так далее, видимо, все-таки ничего не происходит. Что будет дальше, посмотрим.
А вот мне бы хотелось все-таки поговорить о социальных последствиях такой ситуации. Сергей Сергеевич, у вас есть какие-то соображения по этому поводу? Что вот, собственно, вот и вообще для чего нужно интересоваться политикой, участвовать в политике?
Ну, мне, я думаю, что об этом могут сказать многие, но все-таки политика в конечном счете определяет наше бытие, и повседневное тоже, это хорошо известно. На эту тему много чего было сказано. Если вы не занимаетесь политикой, то политика займется вами рано или поздно. Хотя вот скорее я бы, мы тут еще это не прозвучало, но общее отношение наших сограждан к политике определяется знаменитой банальной фразой: «Политика – дело грязное». И, к сожалению, здесь мало что меняется. Хотя это очень коварная фраза, это, по-моему, большой самообман, поскольку тем самым мы превращаем ее еще в более грязное дело, чем она есть на самом деле. А ее надо очищать. Ну, вот тут звучала такая тема, будь степень участия в политике вообще массы людей. Да, конечно, всегда все-таки меньшинство. Вопрос, какое меньшинство? Критическая масса. Но 20 век дает примеры в нашем Отечестве, ну, относительно цивилизованных форм участия широких масс народа в политике. Вот недавно вышла интересная монография Людмилы Новиковой о гражданской войне на Севере. Конечно, гражданская война не лучший период для демонстрации вот, участия в политике, но там имел место любопытный феномен, что, может быть, в меньшей степени наблюдалось в других регионах: сотрудничество и массовой поддержки крестьянами северных белых правительств. Крестьяне не только там создавали партизанские отряды, то есть такие боевые формы, которые к политике уже не имеют прямого отношения, а они активно участвовали в выборах и перевыборах, выбирали советы, которые, кстати, не распускались часто при белых, а просто снималась верхушка большевистская и так далее. Но такая черта – исключительный прагматизм. Крестьяне, в общем, не делали большое различие между партиями, для них важны были личности. Они могли сохранять тех же членов земств или советов, которые были при большевиках. Они активно боролись с большевиками, когда затрагивали их интересы, но до масштабов, так сказать, всероссийских, до осознания необходимости противостояния в масштабах страны не доходили. И вообще, в конечном счете, народ, массы, выбирали сильного. Тот, на чьей стороне была, очевидно, победа, а фронт там довольно долго был стабилизирован, но потом стал колебаться. И вот поддерживали тех, на чьей стороне победа. Это был тоже прагматизм, вполне понятный. Вот этот прагматизм, в общем-то, в основе своей крестьянский и понятный, обусловленный интересами выживания людей в любых условиях, он, мне кажется, лежит в основе и отношения многих наших сограждан к политике, еще и потому, что мы же по природе своей страна крестьянская. Хотя мы сейчас в большинстве своем живем в городах, но психология меняется медленнее, чем место жительства.
Пишет нам Роза: вы говорите, что люди не интересуются в провинции политикой. Я москвичка, политикой интересуюсь, но сейчас на даче в Рязанской глуши. Перед моими глазами корова, морковка, поля, и я очень понимаю, почему люди не интересуются политикой. Ее нет перед глазами. Она как Франция, Англия, где-то далеко, в Москве. СМИ ограничены, некогда слушать радио, смотреть телевизор. При наших просторах это естественно, но когда политика нас здесь достанет в Рязани, провинция переплюнет и столицу. И к Игорю Моисеевичу Клямкину хочу обратиться. На ваш взгляд, каковы социальные последствия вот такой ситуации? Малого интереса к политике и малой готовности участвовать лично в ней?
Ну, последствия определяются, по-моему, тем, на какой стадии эволюции находится Россия. До сих пор, до середины где-то 20 века, развитие в определенных границах, прежде всего научно-технологических, можно было обеспечивать силами государственной власти, отключая от политики общество. Это можно было делать без участия общества. В современном мире обеспечить развитие без участия общества, мне кажется, невозможно. Поэтому главное последствие, которого следует ожидать, более того, которое уже сейчас реально проявляется, заключается в том, что вот такая ситуация блокирует развитие общества. Это главное социальное последствие. То, что люди отключены реально от местного управления, от местного самоуправления, вот, приводит к тому, что на выборы люди перестают ходить, и последние результаты об этом свидетельствуют. Но это определяется, во-первых, общей ситуацией с местным самоуправлением, которое не имеет права самообложения, то есть устанавливать собственные налоги. И во-вторых, определяется тем, что блокируется конкуренция. Люди заранее считают, опять-таки, соответственно, опросы Левада-центра заранее считают, что результаты выборов предрешены, и участвовать в них нет никакого смысла. И, в-третьих, это связано с тем, что, и об этом вот говорила слушательница, что от местных властей, от местного уровня управления люди считают, что мало что зависит, что все зависит от центра. Это уходит в давнюю традицию, о которой упомянул Сергей Секеринский. Об этом, если есть пару минут, я могу сказать.
Есть минутка.
Минутка. Да. Ну, давайте тогда после. Дело в том, что вот эта самодержавная традиция, это не только традиция власти. Дело в том, что к этому привыкло и население. Оно иного себе не представляет. Вот поэтому до сих пор возможна такая ситуация, наверное, есть об этом тоже данные, когда институт первого лица, вот, рейтинговый, когда первое лицо в условиях относительной хотя бы стабильности обладает достаточно высокой степенью популярности, а все другие институты, они имеют рейтинги значительно ниже. И это на протяжении многих лет характерно для России. Насколько я знаю, это продолжается и сейчас.
Спасибо, таким... Игорь Моисеевич. Вынуждена вас прервать. Сегодня в 18 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах». «Свобода в кафе Март». Волонтеры, добровольцы, спасатели Крымска. Нужны ли волонтеры жителям Крымска? Нужна ли власть жителям Крымска и волонтерам? Какие виды помощи остро необходимы Крымску и какие будут нужны через год? Ведущая Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. Участвуют социологи Игорь Клямкин и Борис Дубин и историк Сергей Секеринский. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В нескольких российских регионах сохраняется чрезвычайная ситуация в связи с лесными пожарами. В Красноярском крае горят более 12,5 тысяч гектаров леса, в Томской области около 10 тысяч гектаров. Опасности для населенных пунктов нет, сообщает МЧС. В Горном Бадахшане таджикские спецслужбы проверяют информацию об угрозе подорвать плотину на Сарисском озере в горах Памира, сообщают российские агентства со ссылкой на источники в силовых структурах. Источники отмечают, что в правоохранительные органы поступают и другие анонимные угрозы. В Дагестане в городе Кизляр убит начальник подразделения службы безопасности компании «Черномортранснефть» Сайгид Сайпутдинов. Один из лидеров сирийской оппозиции, глава Сирийского национального совета Абдель-Басет Сида, живущий в изгнании, заявил, что повстанцы, противостоящие режиму президента Башара Асада, крайне нуждаются в поставках оружия. В субботу, по сообщениям, правительственные войска начали масштабное наступление против повстанцев в городе Алеппо на севере Сирии, где бои продолжаются уже несколько дней. В Румынии сегодня проходит референдум о доверии президенту страны Траяну Бесеску. Принять участие в голосовании смогут свыше 18 миллионов зарегистрированных избирателей. На востоке Афганистана убит глава администрации района Чак провинции Вардак. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В столице Индии Дели активист Анна Хазаре присоединился к трем участникам голодовки протеста против коррупции. Акция продолжается со среды. На Олимпиаде в Лондоне в субботу было разыграно 12 комплектов наград. В общекомандном зачете лидирует сборная Китая.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России». У микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвуют Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, Игорь Клямкин, политолог, социолог, доктор философии, вице-президент фонда «Либеральная миссия», и доктор исторических наук, профессор Сергей Секеринский. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2290. Пожалуйста, расскажите нам, интересуетесь ли вы политикой и готовы ли участвовать в политической жизни страны сами. Сейчас рубрика «Новые исследования».
«Россияне о соотношении влияния различных ветвей власти» – так называется одна из последних публикаций на сайте аналитического центра Юрия Левады. Как вы считаете, где сейчас находится центр принятия важнейших для страны решений? Такой вопрос задали социологи гражданам. Подавляющее большинство опрошенных, 55%, отвечают «в администрации президента России». В Государственной Думе таково мнение 13% респондентов, а 17% полагают, что важнейшие решения принимаются в правительстве. Если же вопрос ставится иначе, то есть где, на ваш взгляд, должен находиться центр принятия важнейших для страны решений, то ответы распределяются уже совсем по-другому. 32% россиян говорят об администрации президента, 20% о Государственной Думе и 30% о правительстве. Тот факт, что многие министры, работавшие в правительстве в предыдущие 4 года, перешли сейчас в администрацию президента, 33% опрошенных Левада-центром оценивают положительно, и чуть больше, 37% отрицательно.
Борис Владимирович Дубин, пожалуйста, ваш комментарий к этому исследованию. Что все это значит, собственно?
Ну, с одной стороны, это значит, что, ну, как бы россияне понимают, как примерно устроена власть. Реальная власть сегодня в России, и, в общем, орган малоконституционный и, вообще говоря, не предназначенный для отправления власти администрация президента, вот, является фактически властным центром. Это связано с самим президентом, это связано с кругом ближайших к нему людей, это связано с механизмом принятия решений и их проведения. Дума в этом смысле вообще не выглядит органом власти. Ну, россияне, надо сказать, довольно критически относятся к Думе вообще, как и к другим институтам, которые как бы, ну, можно сказать, родились или возродились в России в 90-е годы после перестройки. Это относится и к партиям, и к Думе в особенности, да и к независимости суда, ну и так далее, и так далее. Но сознание того, что это все-таки, вообще-то говоря, неправильно, вот, и желание, ну, несколько растащить вот эту концентрацию власти, все-таки распределить ее между разными, условно говоря, ветвями, вот, заставляет россиян примерно в равной доле, ну, чуть-чуть больше, там, порядка трети все-таки считает, что она должна быть в администрации президента, важнейшие решения принимаются, и 30%, что она должна быть, эти решения должны приниматься в правительстве. Иначе говоря, здесь все-таки в каком-то виде, пусть ослабленном, пусть, может быть, не до конца продуманном, но как бы идея разделения властей и баланса сдержек и противовесов, пусть не в детальной форме, но все-таки в массовое сознание в этом смысле проникло. Интересно, что Дума и здесь оказывается органом, который, в общем, в стороне от реально принимаемых решений. Отчасти это верно, поскольку все-таки орган законодательный, но здесь, по-моему, действует другое, а именно вот, ну, как бы непонимание Думы и отрицательное отношение к ней как к институту. тут.
Сергей Сергеевич, ну вот мне кажется, тут тоже исторические предпосылки налицо, в том смысле, что ведь монархия все-таки России была-то очень долго.
Ну да, в общем, в свое время Александр Христофорович Бенкендорф очень хорошо сформулировал такую формулу счастья, я бы сказал, для России. Он об одной области, которую он посетил с инспекционной поездкой, сказал так: начальство там довольно народом, народ начальством. Это, по-моему, вот очень лапидарно выражает полное взаимное удовлетворение властей и подвластных. И, конечно, потом он писал о попечительственной, о правосудии, о деятельности правительства. Ну, народ привык так, что многие вопросы решает правительство. Но, кстати сказать, вот насчет разделения уровней политики, вот тут у нас в первой половине передачи было высказано мнение одной радиослушательницы, что вот там она в деревне, где куры и гуси, политики не видит. Но действительно есть разные уровни. И очень, кстати, здесь вспомнить Писемского, роман «Тысяча душ», где сказано просто замечательно об этих разных уровнях политики. Всякая губерния у нас имеет свою собственную политику, не имеющую, конечно, никакой связи с той, которая печается в Деба, Секль и Таймс. Нам решительно все равно, кто царствует во Франции, Филипп или Наполеон. Английскую королеву хоть замуж выдавайте за турецкого султана, только чтоб рекрутского набору не было. Но зато очень чувствительно и близко нашему сердцу, кто нами заведует, кто губернатор наш. Вопрос, согласитесь, очень актуальный для современной провинциальной, региональной российской политики.
Безусловно. Игорь Моисеевич Клямкин, какие, на ваш взгляд, выводы можно сделать вот из того небольшого исследования Левада-центра, рассказ о котором прозвучал в эфире?
Ну, у меня несколько иное мнение по поводу этих цифр возникло, чем у Бориса Владимировича. Дело в том, что вопрос был сформулирован так, что должно быть центром. Поэтому вот расхождение во мнениях по поводу реального положения вещей, которое свидетельствует о том, что в сознании доминирует институт президента и президентской администрации, и пожеланиями, вот, он свидетельствует о том, что люди по-разному видят этот центр. Тут ответа на вопрос не предполагает, что люди понимают, что такое разделение властей. Я думаю, сама идея разделения властей, она, и эти цифры, по-моему, как раз об этом свидетельствуют, она не укоренена в сознании. Люди плохо себе представляют, что должны быть разные ветви власти, не главный центр, а разные, а много центров, разные центры власти со своими фиксированными полномочиями. И то, что правительство, мнение о том, что центром должно быть правительство, полтора раза превышает мнение о том, что центром должна быть Дума, свидетельствует о том, что институционально люди не мыслят, потому что правительство может получить больше полномочий только в том случае, если оно будет формироваться как раз Думой. Но, судя по всему, вот не тонкости, а очевидные вещи, связанные с институциональным разделением властей, они в силу нашей, условно говоря, монархической самодержавной традиции, они до сих пор не закрепились в сознании. Опыт, вот, начиная со времен перестройки, этому мало способствовал, поэтому люди мыслят, если они чем-то недовольны, то они мыслят в логике центров власти, изменения центра власти. И согласен с Сергеем по поводу того, что есть еще реакция на слова. Это не реакция, это не мнение по поводу институтов, а это реакция на слова. Слово «правительство», ну, советских времен, оно, значит, вот наряду с партией имеет такой смысл, как одного из центров власти. Может быть, это связано не с сутью, а именно со словом.
Спасибо. У нас уже есть звонки. Виктор Викторович из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы знаете, я хотел на такую значит, особенность политики, обратить внимание, как ее быструю устареваемость. Вот если взять великие произведения литературы, то, мне кажется, там политика занимает малое, значит, место. Вот взять Сервантеса или Шекспира. Вот, и поэтому есть такая категория людей, которые, значит, если они не интересуются политикой, то тем лучше. Вот какие-нибудь выдающиеся художники там. Вот такое замечание.
Ну вот наш слушатель, по-моему, проиллюстрировал, так сказать, наглядно тезис: политика есть дело грязное, меня оно не интересует.
Дело вот грязное и далекое, ненужное. Пишет нам есть Сергей. Другие. Политика интересуюсь осторожно, преимущественно посредством прослушивания «Свободы», другого радио и чтения страниц в интернете, в одной газете и в одном журнале. Негодую приглушенно в семье и в беседе посредством интернета с редкими единомышленниками, давно решившими вечные русские вопросы посредством отъезда за пределы Родины. И Геннадий Сергеевич из Смоленской области у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, гости. У меня реплика по выступлениям. Основная беда в России, что у нас нет кадров в управлении государством. Вот это беда, начиная от Путина и кончая главой сельского поселения. Вот вчера у нас был Нарышкин, открывали монумент. Все загородили, всю разруху, заборы покрасили, приготовили, но ни одного слова об экономике, ничего. У нас нет специалистов в области законодательства. Помните Федора Кони, известный юрист России? Вот подскажите, кто у нас остался? У нас любой закон принимается, а автор закона не публикуется. Такое впечатление, что законы все у нас издаются только в Кремле. Вот.
Кто прокомментирует?
Ну, да, давайте.
Ну, что в Кремле, так оно, видимо, действительно, с точки зрения большинства, как будто бы в Кремле. И в этом смысле идеи независимого суда почти что нет, или она только-только начинает проклевываться. Но тут ведь вот какая вещь характерна. Скажем, такая конструкция власти, она большинством населения принимается. И даже, как бы сказать, одобряется. Когда мы задаем вопрос о том, вот в какой степени вы одобряете там деятельность Путина на посту, или там деятельность Медведева на посту, или деятельность вашего губернатора на посту и так далее, то одобрение такой конструкции власти достаточно большое. Даже после всех событий последних месяцев у Путина под 70%, значит, рейтинг одобрения, чуть-чуть не выше 60%, у Медведева. Но если вопрос идет о другом, в какой мере вы доверяете этому политику, то раза в полтора, то и в два, а для Медведева и в три раза, это самое доверие снижается. Иначе говоря, принятие без доверия, а не участие при раздражении. Вот эти как бы сталкивающиеся чувства говорят о том, что, ну, представление о том, что Россия сонная, и тут все спокойно, и такая тихая провинция, где политики нет, мне кажется, оно не совсем адекватное. На самом деле, страсти не страсти, но напряжения в обществе достаточно большие, и время от времени, как мы видим, они выходят на поверхность. Власть в этом смысле, мне кажется, пока реагирует на эту ситуацию крайне слабо, если реагирует вообще, кроме как в запретительной форме, конечно.
Напомню, что в программе «Общественное мнение» участвуют социологи Борис Дубин и Игорь Клямкин, историк Сергей Секеринский. Программу «На волнах Радио Свободы» ведет Вероника Баде. Николай из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Если в СССР народ полностью доверял своему правительству, то и политика для равноправного народа была ни к чему. Теперь же, когда власть перешла к вороватым господам, то и политикой нужно заниматься всем миром. Вот жалко только, что большинство в нашей стране – это девушки из Иваново. Спасибо.
Комментарии?
Ну, насчет доверия народа к власти в Советском Союзе, это все очень популярный и для меня пока до конца непонятный миф об СССР, который бытует у нас в стране, сейчас очень сильную позицию занимает. Конечно, никакого доверия там не было. Что касается, вот, да, вот политика, и, кстати, очень характерный тезис, что вот поскольку все были равны, то и политика не нужна. Вот.
Ну, как же это все были под, равны? Ну, это вот не были...
автор полагает, то есть этого высказывания полагает, что все были равны.
Некоторые и, значит, были политика, более равны, чем другие.
Да, и у него в голове, конечно, миф, и он его вот нам сообщает. Что там еще было сказано? Ну, вот все очень, понимаете, все сводится к конкретным причинам. Вот нет кадров, еще что-то говорилось. Нет вот действительно вот такого политического мышления. Нет способности охватывать проблему. Ну, наверное, это и нельзя требовать от всех граждан. Но все-таки какое-то такое чувство того, что существует или должны существовать институты, этого нет. Ну, и не суть. Почему так дума низко котируется в глазах наших сограждан? Ну, мне она тоже больше всего начинает напоминать не старую думу Российской империи, а Верховный Совет. Очень много вот об этом, из этой истории. Там тоже были ткачихи, там тоже были столевары, там тоже были люди, которые, так сказать, выступали с такими обличительными речами. Конечно, это не одно и то же, но очень многое напоминает. Поэтому вот такое восприятие. И вообще очень важно, ведь есть такое, понимаете, дума в какой-то мере нынешняя играет роль такого козла отпущения. Вот как бы власть, реальная власть, которая сосредоточена не в думе, она в каком-то смысле, мне кажется, пользуется этим. Вот народное недовольство обращается на эту публичную сторону власти. Все-таки политиков думских больше показывают, они выступают. И вот народное недовольство вообще общей ситуации, оно, так сказать, канализируется в Думу. Мне кажется, это очень печальный факт, потому что какая ни была бы Дума, но это все-таки представительный институт. И наша задача, я имею в виду граждан России, сделать его нормальным, работоспособным, а не дискредитировать полностью.
Владимир из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу вас.
Можно вопрос? Игорь Моисеевич.
Можно.
Скажи, Игорь Моисеевич, прокомментируйте, пожалуйста. Вот я до сих пор не могу понять, вот как нам быть с товарищем Абрамовичем? Ведь после надругательства над Россией товарища Абрамовича и товарища сына юриста как-то тяжело ожидать от населения любых действий. Ведь это не это является... не то, что есть вот из Иваново или, я не помню, откуда какая-то там Света или что, а вот то, что не в тюрьме сидят товарищ Абрамович, вот это является, по-моему, фактором, который не позволяет там дальше развиваться. Спасибо.
Игорь Моисеевич.
Ну, так как вопрос ко мне, этот вопрос достаточно тонкий, как я понимаю. Вот дело в том, что есть... люди, которые сидят в тюрьме. Вот, например, господин Ходорковский. Вот, и еще многие тысячи, десятки тысяч предпринимателей сидят в тюрьме. Вот, от этого ситуация принципиально не меняется. Я не против того, чтобы люди, которые здесь незаконно обогащались, сидели в тюрьме. Но само по себе это проблема нам не решит. Дальше я хотел бы, тут много было звонков, буквально несколько реплик. Был звонок по поводу того, что вот законы все принимаются в Кремле. Но дело в том, что законы принимаются в Кремле, потому что, значит, все другие структуры власти, которые, в том числе и парламент, который непосредственно эти законы принимает, выстроен под Кремль. И мне кажется, все-таки в этой ситуации, в сегодняшней, подчеркиваю, в современной ситуации, ну, было бы не совсем оправдано главный акцент делать на населении. Дело в том, мне кажется, гораздо продуктивнее и стратегически более верно делать акцент на нынешней власти, на типе нынешней власти, которая сознательно деморализует население, сознательно его развращает, Вот. И то, так как только при таком населении она может быть такой, какой, какая она есть, и принимать законы так, как она их принимает. И вот второй бы еще был звонок по поводу того, всем миром надо принимать законы. Ну, это такая утопия где-то из 18 века некоторых идеологов того времени, я имею в виду французский 18 век. Всем миром законы не принимаются. Для этого и придумали, значит, парламент, придумали другие институты. И у нас вся проблема не то, что всем миром не принимают, а то, что этот весь мир не имеет возможности свободно выбирать те институты и своих представителей, которые эти законы бы свободно, не оглядываясь на какую-то высшую инстанцию, принимали. Вот в чем проблема. Поэтому если говорить о населении, то, конечно, его политическое сознание в массе своей оставляет желать лучшего. Но акцент я бы сделал не на население, а на власти. Это касается и такого вопроса, связанного с Абрамовичем и прочими, там, Тимченко и так далее. Вот. Это вопрос о власти, а не вопрос о населении.
Пишет нам Савельева на пейджер. Как правило, политикой интересуется более просвещенная часть населения. Для того, чтобы все население было заинтересовано в ежедневных событиях в стране, нужно больше политических программ по телевидению, так как это основное средство в настоящее время информирования населения. Но, к сожалению, телевидение, которое находится в руках власти, не информирует население честным образом. Новости поверхностные и часто не соответствуют действительности. И дозвонилась нам Ирина Николаевна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день вам всем. Я ваш постоянный многолетний слушатель «Радио Свободы». Но по данной передаче я хочу сказать свое мнение. Может, оно и не удивит никого. Уж если посадили в тюрьму, если можно так сказать, предпринимателя Ходорковского, то народ удивляется, почему же мультимиллиардер ходит на свободе, сейчас во главе государства сидит. А ведь известно, это уже всем известно, что его состояние равняется 180 миллиардам долларов. Это огромные деньги. И он понимает, что если он уйдет от власти, то еще неизвестно, останутся ли у него эти огромные средства.
Поняли вас. Спасибо. Комментарии будут?
Ну, два слова, да. Вообще говоря, ведь я согласен с Игорем Моисеевичем, что говорить нужно о власти в первую очередь и потом уже о состоянии общества как последствиях действия этой власти, так уж устроена она в последние, по крайней мере, 15 лет. Но, вообще говоря, население ведь понимает, чье мясо съела кошка, и в этом смысле, когда мы спрашиваем, в чьих интересах действует Путин и в чьих интересах принимаются законы, то люди в первую голову называют силовиков, во вторую голову называют олигархов, в третью голову называют директорат крупнейших предприятий, и на последнем месте людей, которые составляют российское население.
И, наверное, осталось несколько минут, пора какие-то выводы сделать. Сергей Сергеевич, ваши выводы из сегодняшней программы, из общей ситуации?
Тут уже почти все было сказано. Власть действительно в первую очередь отвечает за ситуацию в стране, тем более власть, обладающая чрезвычайно широкими полномочиями, больше, чем, может быть, нужно было бы, если говорить об так называемой исполнительной ветви власти и так далее. Вот, пожалуй, вообще, что больше всего меня расстраивает, даже не отсутствие, не ограничение каких-то демократических институтов как таковое, а фальшь, которая это сопровождает. Вот нам говорят, что у нас есть независимый суд, нам говорят, что у нас есть честные выборы. Но скажите честно, что мы не готовы, допустим, я могу понять такую позицию, у нас есть некая план-карта вот на будущее. Там через 10 лет Россия станет такой-такой страной. Вот это вот тоже к вопросу о развращении. Это очень напоминает поздние советские времена. Вот это двоемыслие, и, может быть, это даже хуже. Люди свыкаются с цинизмом и воспринимают его как норму. Свыкаются с двоемыслием. Помимо всего прочего, вот это имеет такие тяжелые последствия на нравственность общества и народа. Вот это очень печально. Нет честности. Пусть она даже будет неприятной для меня лично, как сторонника, допустим, демократических институтов.
Игорь Моисеевич, ваши финальные выводы. У вас минута.
Ну, финальный вывод заключается в том, что главная проблема сейчас – это делать все возможное, чтобы общество осознавало ситуацию в ее системном измерении. Не в смысле отдельных персоналей, а в системном измерении, что при этой системе вот никаких принципиальных улучшений быть не может. И последнее, вот то, что происходит в последнее время, свидетельствует о том, что какое-то движение началось. Все, что началось 5 декабря, это говорит о том, что общество вот с нулевой отметки, на которой оно находилось, и в смысле морали, о которой Сергей говорил, и в смысле права, начинает одновременно вот двигаться к обретению этого морального и правового сознания. И плюс вот в ситуации всеобщего недоверия всех ко всем вот появляется какое-то движение снизу, вопреки тому, что делает власть, уже вопреки, как сопротивление, как альтернатива, появляются какие-то проявления солидарности, мы это видели их там в движении волонтеров, в некоторых других вещах, что свидетельствует о том, что какая-то часть общества начинает мыслить общим интересом. Вот здесь в России вообще понятие общего интереса для нее не характерно. И раньше было. Вот. Сейчас оно потихоньку проявляется, пока в конкретных каких-то делах.
Спасибо, но... Игорь Моисеевич. К сожалению, нам пора завершать программу. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача с христианской точки зрения. Вера в Христа поощряет ксенофобию, боязнь чужого или преодолевает ее? Этот вопрос обсуждают историки и теологи, верующие и неверующие. Виктор Шнирельман, Виктор Попов, Александр Чернявский, ведущий священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». Продюсер Наталья Гуреева, ведущая Вероника Баде. Большое спасибо всем, кто нам позвонил или прислал сообщение в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следственный комитет всего лишь пользуется поводом...
Состязательство в этом процессе не обеспечено.
Непосредственной причиной возмущения стала гибель заключенного Сергея Лосько.
Объединенная программа ООН по ВИЧ-СПИДу...
Это очень типично для данного режима. Создавать полную иллюзию того, что они являются жертвами...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».